подкаст Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете.
Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мы будем изучать нашу недельную главу. Это глава Мишпатим. Глава Мишпатим полна заповедей, связанных с еврейской юриспруденцией. В ней около 50 заповедей, чуть больше. Она на четвертом месте среди всех 54 глав Торы по количеству заповедей, именно практических заповедей. Начинается эта глава со слов Всевышнего, который обращается к Моше и говорит: «Вот заповеди, которые ты положишь перед ними, тасим лифанехем, положишь перед их лицами». О чем это говорит и почему Всевышний не говорит «я полагаю перед их лицами», а буквально говорит о посредничестве Моше? Всегда в народе, в Божьем народе, сначала в еврейском народе, потом в более расширенном смысле, существует два типа душ, два уровня душ. И прежде чем углубиться в эту тему, я скажу: упаси Бог, мы не говорим о более высоких душах и более низких душах. Любая душа в своем возрастании может достигнуть любого уровня. Мидраш Тана де Бельяу говорит, что последний из язычников может начать расти и превзойти в святости первосвященника. Но с точки зрения возраста есть два уровня душ. Одни души, они, и их очень мало, они достигают уровня постижения Всевышнего на том уровне, что не только знают о том, что Всевышний управляет миром, правит миром, но они, им буквально дано ощущать присутствие, вступать с ним в контакт, связываться с ним. Другая часть душ, она находится в том состоянии, что они знают о Всевышнем, они точно так же знают, что Он управляет миром, но им еще не дано вот это видение и познание Всевышнего, через которое можно достичь со Всевышним прямого контакта. И вот для этих новоначальных людей нужно вождение Моше. Это учит сразу двум вещам, что, с одной стороны, человек с любого уровня может возрастать и возвышаться, а с другой стороны, никакой уровень не дает нам права превозноситься над другими. Но Моше подает эти заповеди так, как подают еду людям. Моше словно официант прислуживает меньшим для того, чтобы они увидели заповеди, служит инструментом для того, чтобы они познали Бога Живого. Об этом говорит Иешуа, когда говорит: «Больше из вас да будет вам слугой». И долгое время после того, как Моше умер, Моше передал Тору Иешуа, как говорит Мишна, Иешуа передал старейшинам, и тогда долгая-долгая традиция сохранила до нас и Мишну, и Талмуд, и многочисленные мидраши. Казалось бы, вот это часто случается, что люди из мессианских общин оставляют мессианские общины и уходят в синагогу, говоря: там у них, у евреев, есть ответы на все вопросы, а у нас, нам тут на наши вопросы не отвечают. Почему это происходит? Все годы, начиная со времен Мишны, мудрецы стали записывать опыт общения с Богом. Этот опыт сложился сначала в Мишну, потом в Талмуд, и потом еще многочисленные книги для понимания Талмуда. И таким образом мы, когда приходим общаться с раввином, общаемся не с одним человеком, а с многочисленными поколениями людей, которые искали Бога и познавали Бога. Но это палка о двух концах, потому что в то же время, когда мудрецы стали записывать Тору, они стали систематизировать опыт богопознания, но само богопознание прекратилось. Представьте себе, что вы идете в магазин, и вы покупаете, вы интересуетесь Пушкиным, и вы покупаете книгу «Пушкин в воспоминаниях современников». И вы читаете всех его друзей, и Кефельбекера, и многих других, и у вас может сложиться какая-то картина о Пушкине. Но разница между Всевышним и Пушкиным в том, что Пушкин давно умер, а Всевышний жив. Иудейская традиция хранит очень много опыта общения с Богом, но по большей части для многих раввинов этот опыт, он в прошлом. На основании прошлых встреч мудрецы хранят впечатление о знании и знании о Боге. Упаси Бог этим пренебрегать. Это очень важное и полезное знание. На том и основана традиция, потому оно и передается. И ценно, и бесконечно важно учиться у раввинов, знать еврейскую точку зрения. Особенно важна методология и логика, то, как мы познаем, то, как мы воспринимаем мир. Но в то же время через Иешуа нам дано огромное преимущество. Да, с одной стороны, и как Павел говорит, огромное преимущество быть иудеем, потому что они хранители, хранители опыта. С другой стороны, вера в Иешуа дает нам возможность приблизиться и познакомиться, словно, как для сравнения, если бы вы знали живого Пушкина, если бы вы читали Пушкина в воспоминаниях современников. И через Иешуа, через веру в него, мы можем иметь с Богом живое общение, подниматься на тот уровень, что мы постигаем его и можем без превозношения, упаси Бог, а с огромной заботой служить тем, кто его еще не постиг. Но, с другой стороны, это не значит, что автоматически, раз мы верим в Иешуа, то мы уже постигаем Бога, и в нас говорит Бог. Встреча с Богом — это огромная, долгая, тяжелая работа над собой, преображение себя в сосуд, в котором будет пребывать Бог и который будет проницать Бога. Как говорит, не только вы знаете Бога, но и Бог знает вас. Это очень важно. И вот примерно эта задача была возложена на Моше. Но если Моше называется Иш Элохим, человека, человека Бог, то в Иешуа воплотился Бога-человек. Совершенно другой уровень присутствия Божественного в человеке. То есть через Иешуа раскрылось гораздо большее откровение Всевышнего. И одна из важных польз, которые мы можем извлечь, из распятия смерти и воскресения Иешуа, из жертвы Иешуа, в том, что через него, если мы распнемся ему, умрем вместе с ним и воскреснем вместе с ним, мы получаем доступ ко Всевышнему, иметь с ним живое общение. Вот когда человек, не имея этого общения, не получая от Всевышнего ответы на свои вопросы, обращается в синагогу, и там действительно ответы на свои вопросы находит, тогда ему нетрудно оставить этого, скажем, в кавычках, неработающего Иешуа и уйти в синагогу. Но если мы правильно извлекаем для себя и для Всевышнего пользу и жертву Иешуа, то мы имеем с Богом живое общение. И об этом, собственно, глава. И имея это общение, мы можем служить меньшим братьям, те, которые к этому общению только стремятся. Ну а теперь немного о самих заповедях. Тора говорит о рабстве. Это удивительно. Сегодня, если мы посмотрим вокруг, рабство считается презренным пережитком древности. Рабство отменено уже почти повсеместно. И практикуется только, может быть, среди Папуа-Новой Гвинеи, в племени Эймо и других таких диких племенах, которые живут в горах, на островах, на Гвинеи. В современном цивилизованном обществе рабства уже нет. Но ни одно общество не строится, не рождается в один день. Тора — это не революционный документ, который сразу же преображает человека и человечество. Тора дана нам для работы над собой. Тора воспитывает нас, чтобы мы воспитывали себя. И воспитавшее себя общество отказывается от рабства. Можно сказать, что законы рабства были даны нам для того, чтобы они впоследствии были отменены. Потому что действительно желание Всевышнего, чтобы рабства на земле не было. Похожий пример дает Иешуа с разводом, говоря: «Моше, закон Моше, по жестокосердию вам разрешил разводиться». О чем идет речь? Как мы говорили в начале, Моше был словно официант, и он должен был донести до непонимающих, до тех, кто не дотягивает, смысл Торы. И поскольку они были еще жестокосердны, он им какие-то вещи разрешил. И подобно тому разрешено рабство. Еще одна важная революционная деталь, которую провозглашает Тора в этой главе, важная заповедь — это смертная казнь. Тора говорит, что всякий, кто убивает, должен быть убит, если он убил преднамеренно. Почему это революционно? Мы можем сказать, а вот много раньше или немного раньше в законах Хаммурапи уже была прописана смертная казнь за убийство. Но законы Хаммурапи разделяли между богатыми и бедными, разделяли людей по сословиям. Поэтому человек, который убил человека низшего сословия, мог отделаться просто штрафом. Точно так же тот, кто убил чужого раба, просто возмещал этому человеку ущерб. В данном случае Тора говорит, что совершенно независимо от сословия, совершенно независимо от финансового состояния человека, он отвечает за убийство другого человека, отвечает своей жизнью. Тора берет очень высокий уровень и говорит, даже священника от жертвенника можно взять, то есть даже первосвященника, это самый высокий на тот момент статус в народе Израиля, можно вытянуть из святая святых для того, чтобы предать его смертной казни, если он кого-то убил. Другая заповедь, о которой многие притыкаются, это заповедь «зуб за зуб, око за око». Эта заповедь вызывает очень много споров. Изначально людям кажется, что речь идет буквально в смысле о том, что если человек выколол кому-то глаз, то ему выкалывается глаз, оторвал ухо, отрывается, отрезается ухо и так далее. Выходит, по этой логике, если человек выколол два глаза другим и остался без глаз, то у него уже на будущее абонемент, и он может спокойно выкалывать глаза кому угодно, buy two, get one free, купить два и получить третий бесплатно. Но, к счастью, это не так. Тора говорит о возмещении убытка. Человек, который остался без глаза, может потерять работу, понести ущерб и может лишиться работы, может лишиться пропитания и его семья. Поэтому Бог говорит о том, что человек, который получил увечья, должен получить финансовую компенсацию. Что польза человека, у которого выкололи глаз, если другому тоже выкололи глаз? Это не поможет ему приносить домой пропитание, не поможет ему кормить свою семью и даже не поможет ему подлечиться. Поэтому Тора говорит о денежной компенсации. Тут повод заметить, что многие говорят, что вот, мол, еврейский закон, он все о деньгах и о деньгах. Дело в том, что деньги — это соответствует в нашем мире элементу милости Всевышнего. Если все будут работать добровольно, как будет оцениваться работа? Благодать Всевышнего в том, что деньгами через финансы, как общее мерило, как общее соглашение, можно договориться о стоимости труда. Как и любую благодать, как и любую хорошую вещь, эту вещь тоже можно использовать во вред, и она часто используется во вред, так скажем, для альтернативной благодати. Но все же деньги — это проявление милости. Нет никакого запрета, нет ничего плохого требовать компенсацию, требовать деньги за свою работу, взимать деньги за свою работу, искать зарплату получше, искать успеха для своего бизнеса, богатеть, процветать и так далее. Всевышний заботится об этом. И единственное, что нужно, это помнить, что источник денег он у Всевышнего, источник благодати он у Всевышнего. И, разумеется, полагаться на Бога, а не на деньги, о чем Ишуа говорит в примере о верблюде и игольном ушке. Кстати, в скобочках заметил, старая байка: не было никогда в Иерусалиме игольчатых ворот, нет об этом никаких исторических сведений. И Ишуа действительно говорит вот такую несносную метафору об игле и игольных ушах. Еще одна важная заповедь, о которой мы поговорим с вами, это заповедь не следовать за большинством ко злу. Что это значит? Часто по человеческой нашей природе мы не хотим оказываться в меньшинстве. Что-то нам кажется справедливым, но глядя на то, как решают другие, мы тоже хотим решить, как они. Особенно трудно отстаивать свою позицию в одиночестве. Тора говорит, что человеку не следует примыкать к большинству только потому, что оно большинство. Нельзя считать себя неправым только потому, что большинство людей думает иначе. Но это общее указание для жизни. А Тора говорит в нашем разделе о суде. В чем ситуация, в чем особенности с судом для этого вопроса. Когда еврейский суд решает о том или ином приговоре, суд может состоять из 23 человек или из 71 человека. Если большинство голосов, например, 12 против 11, решают осудить человека на смерть, то это большинство не решает. Для того, чтобы действительно осудить человека на смертную казнь, должно быть 13 против 10 в малом суде или 37 против 34 в большом суде. Так называемое квалифицированное большинство. Просто с перевесом в один голос нельзя лишить человека жизни, потому что это тоже будет следованием за большинством козлу. А что происходит, если в каком-то суде, состоящем из 23 или из 71, все единогласно решают осудить человека? В этом случае человек объявляется невиновным и выпускается на свободу. Потому что такой расклад означает, что судьи не отнеслись внимательно к тому, чтобы оправдать человека. Если кто-то из присутствующих, например, представьте себе, что на суде присутствуют студенты юрфака, и кто-то из этих студентов высказывает мнение в защиту осуждаемого, его сразу же вводят в состав суда, потому что суд предпочитает милость наказанию. То есть если есть какая-то возможность оправдать, то человеку, который может выдвинуть такую возможность, предоставляется возможность войти сразу же в состав суда. И это очень важно. С другой стороны, Тора говорит не изменять суд ради бедняка. Есть соблазн всегда изменить суд ради богатого человека, чтобы угодить богатому человеку. И это понятно, что это плохо, и Тора тоже говорит об этом, когда, скажем, повелевает отказаться от взяточничества. С другой стороны, есть опасность жалиться над человеком, над бедняком, который украл у богатого, и простить его, сказав, придумав, что у богатого и так много. Тора это запрещает. Но в житейской жизни мы тоже часто совершаем такие же ошибки. Мне рассказали о байку, историю, скажем так, об одной семье, которая переехала из России в Бельгию. Был у них мальчик 3-5-летнего возраста, который быстро выучил язык, освоился и пошел в садик. В свете российского или, скажем, особенности семейного воспитания, он в случае конфликта сразу бил противников по лицу, к ужасу бельгийских воспитательниц. Естественно, вызывали родителей, и на каком-то этапе родители провели с ним беседу. Прошло какое-то время, и воспитатели снова вызвали родителей в детский сад и сказали: «Ваш мальчик, он все его бьют, он от всех страдает» и так далее. Может быть, и исправился, но уж слишком он исправился. Стали родители говорить с мальчиком, и мальчик им ответил: «Я понял, — сказал он, — что бельгийцы, они всегда становятся на сторону того, кто больше всех кричит. Поэтому я в спорах по-прежнему даю противнику по лицу, но поднимаю сразу же крик, как самый обиженный, и они встают на мою сторону». Такая вот глупая человеческая привычка симпатизировать тому, кто больше всех кричит, может позволить нам симпатизировать человеку просто потому, что он бедный или представляется бедным. Наши противники и противники Израиля в мирном процессе, если они могут быть противники, тоже любят выставлять свою бедноту на показ, и Европа точно так же милует их. Бог не пацифист, и Бог милостив к праведным, а не к нищим. К нищим тоже милостив, окормляя их, но не в вопросах суда. Человеку, независимо от сословия, независимо от статуса, применяются одинаковые законы. Это же и касается и стиха о том, что «да будет у вас один закон для вас и для пришельцев». Это не значит, как это часто сегодня толкуется, что пришельцы должны сразу же все соблюдать, как соблюдают евреи. Это значит, что на суде мы не притесняем пришельца. Если пришелец украл, он не получает больше, чем другие. Если украли у пришельца, это точно так же не сходит с рук, как если украли у еврея. То есть во всех отношениях справедливый суд. Суд выискивает и основывается только на показаниях достойных, доверия, уважаемых и честных, имеющих хорошую репутацию свидетелей. Их должно быть как минимум 2 для того, чтобы осудить человека. Более того, для того, чтобы применить к человеку смертную казнь, сначала эти люди должны прийти к потенциально осуждаемому и сказать ему: то, что ты делаешь, оно заслуживает смертной казни. Это называется предупреждение. Если они его не предупредили, то он не подлежит наказанию. суды максимально стараются избежать смертной казни. Суды максимально пытаются выполнить указания устной Торы, мудрецов, всякий раз судить человека в сторону оправдания, всякий раз пытаться найти оправдание. Потому что Иешуа заповедовал нам молиться, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Объяснить позицию человека, понять его и попытаться не осудить его — это позиция, которую заповедует Тор. И в то же время там, когда смертная казнь нужна, она должна применяться. Одна из причин, по которой суд не принимает свидетельства от женщин. Дело в том, что свидетельствующий против человека сам участвует в его казни. И для того, чтобы избавить женщин, для которых, на взгляд мудрецов, казнь противоречила самой их природе, все равно, что представить себе женщину-могильщицу, мудрецы освободили женщину от свидетельства. Не потому, что она такая легкомысленная, не потому, что она такая глупая, а потому, что она такая нежная и нуждается в большей охране. И это все мы сейчас говорили о заповедях для суда. Еще одна заповедь, которую мы можем рассмотреть, это заповедь «Ворожею не оставляй в живых». Кого мы называем ворожей? В чем смысл ворожбы? Сегодня у ворожей или ведьм, или людей, которых можно в этом заподозрить, очень много. Если вы пришли к человеку, спросили его что-то, и он дал вам какую-то травку, то он, возможно, врач. Если он дал вам, вы пришли к человеку за советом, он дал вам совет, он, возможно, раввин, возможно, учитель, возможно, психолог. Кто такая ворожея? Где находится грань между колдовством и мудростью, между колдовством и, скажем, чувствительностью, о которой мы говорили вначале, когда человек ощущает Всевышнего, между колдовством и пророчеством? Если человек, который дает эти советы, человек, который, к которому мы обращаемся за помощью, уводит нас от Всевышнего, слово «мехашев» восходит семантически, с точки зрения еврейского, толкование к слову «леакхиш» — «отрицать». Если человек отрицает Божье управление миром и вот в этой, с этой позиции говорит «Бог тебя наказал, а я тебе помогу», или «мы тут можем управлять волей Всевышнего», вот этот человек называется колдуном. Слово «мехашефа» употреблено в женском роде как собирательное. Как говорят, например, «рыба». Не говорят «рыба» и «рыбы», «рыбы», а именно «рыба» во множественном числе. Так вы говорите, можно сказать, «мехашефа» в отношении всех колдунов и всех тех, кто занимается такими вещами. Еще одна заповедь, которая очень возмущает феминистов, это заповедь о девочке, которую соблазнили и которую затем выдают замуж по решению отца. И, естественно, возмущение некоторых людей, феминистов, да и не просто феминистов, любой человек удивится и скажет, а почему за девушку решает отец? Потому что если мы прочитаем внимательно, то увидим, что девушку уже соблазнили. Она уже соблазнена, и в соблазненном состоянии она не может однозначно решать, она не объективна, она уже, можно сказать, очарована кем-то, ее решение не всегда будет разумным. Да, конечно, ей дана свобода, и она может решать за себя, но правильнее, когда в дело решается отец, который может поговорить с ее потенциальным женихом немного по-другому, чем она сама. Он, во всяком случае, объективен. А сама девушка уже тем, что она соблазнена, лишена свободы воли, чтобы за себя решать. В заключение хочется сказать, что Всевышний говорит с Моше и обещает послать ему ангела перед народом. Есть многочисленный спектр мнений, что это за ангел. Так считают, некоторые считают, что это ангел Михаэль, некоторые считают, что это Элияу, иные говорят, что это Тора и закон. Я, как бы, когда искал комментарии, нашел около 10 разных мнений. И мы не будем говорить сейчас, что это за ангел, некоторые как Метатрон. Можно уйти в мистику, можно дать какое-то простое объяснение, что это священники. Не об этом речь. Бог обещает тому, кто будет слушаться ангела, обещает, что если народ пойдет за ангелом, если народ послушается его голоса, то не будет преждевременно рожающих бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным. То есть Всевышний говорится от рождения до самой глубокой старости, Он будет сопровождать нас и благословлять нас здоровьем. От самого зачатия, когда речь идет об опасности выкидыша, до глубокой старости. Сегодня мы видим, что это благословение Всевышнего, мы видим много людей, которые доживают до глубокой старости. Если раньше человек мог дожить до 40 лет, до 50 лет, во времена Пушкина 50-летний человек уже считался старичком, то сегодня, в наши времена, мы видим и 80-летних людей, играющих в баскетбол. И часто мы можем сказать, ну вот, прогресс достиг такого, наука достигла такого, и за всем этим мы не должны забывать, что здоровье, и вот это смысл того, что говорит здесь Тора, здоровье, долгожительство, долголетие, крепкость старости и успешные роды — все это зависит от того, что нас благословляет Всевышний. И за исцеление Его, и за здоровье, которое Он дает, мы должны прежде всего благословлять Его самого, а уж потом медицину. Незримо Он помогает нам, а зримо здесь действует рука медика. Очень большое спасение я видел последний год, могу сказать о себе, от Всевышнего, когда после долгой болезни я смог подняться с постели. И после того, как еще 5 лет назад израильские врачи сказали мне, что мне осталось всего несколько дней жизни, я до сих пор могу быть с вами, разговаривать с вами, а вы можете меня слушать, и за это Всевышнему славу. Подводя итог главе, заканчивая этот урок, что мы можем сказать? Тора говорит о том, что больше из нас должен быть меньшим слугой, потому что источник нашего больше — это наше общение, наши знания, наше постижение Бога. Тора дается нам для того, чтобы расти. Она не дается взрослым духовно, она дается духовным детям для того, чтобы они могли возрастать. Тора вводит смертную казнь не потому, что она не ценит жизнь человека, а наоборот, потому что она ценит жизнь человека. Тора говорит о том, что человек, будучи способным попадать под влияние, не должен следовать за большинством, должен всегда до самого последнего момента искать оправдание для другого человека. Тора говорит о том, что тот, кто уводит человека от Всевышнего, тоже заслуживает смертной казни. Заметьте, что Тора никогда не назначает смертной казни за какие-то экономические преступления. Только для тех, кто губит человека, тело или душу человека. Тора говорит о том, что человек должен принимать решения в состоянии духовного здоровья. Поэтому соблазненная девица не может решать сама за себя. И Тора говорит о том, что не только финансовое благополучие, только благосостояние, но и здоровье, наше, уровень нашей науки. Все это зависит от Всевышнего. Слава Ему вовеки и Шаббат шалом.